Прочитаем из Евангелия Матфея, 6 глава, хорошо нам известную молитву «Отче наш». Итак, 9 стих 6 главы. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Хор пропел замечательный псалом, если мы были внимательны к словам. Как сладостно нам слышать и читать эти строки. И вот, рассуждая сегодня и слыша Слово Господне, мы как-то вот, по крайней мере, вот с моей стороны, вот как-то Дух Божий ведет нас сегодня вот в одной теме, в одних размышлениях и о величии славы Божией, и неопостижимости Его судеб, тех мыслей, Его мыслей. Кто из нас не молится такой молитвой, именно этой молитвой, Отче наш? Наверное, нет таковых среди нас сегодня. Даже если есть не члены церкви, все равно где-то, когда-то, кем-то были научены. И эта молитва, она называется молитвой Господней, она как бы приобрела такой характер всемирной Господней молитвы. Все народы знают эту молитву. И вот, размышляя, мы можем видеть, что целью этой молитвы, Отче наш, было научить всех обращающихся к Богу. Я еще раз хочу подчеркнуть, всех обращающихся к Богу молиться как должно. Сегодня очень модно стало в евангельских церквах даже вводить или предлагать молитвословы. Я вот вспоминаю свое детство, был воспитан в такой строгой ортодоксальной православной семье, и меня с детства учили молиться по молитвослову. Он достаточно объемный, такой молитвослов, он охватывает многие аспекты нашей земной духовной жизни. Но ни один молитвослов никогда не заменит вот эту молитву, Отче наш. Потому что в этой молитве заложено все то, что необходимо для нашей здесь земной жизни. Именно жизни земной и говорящей нам, и указывающей нам, от кого она зависит, и куда мы идем, для чего мы здесь на этой земле. И эта молитва, она отражает то, что мы не должны никогда забывать, а именно – прежде всего, нужно благодарить Бога, что Он наш Небесный Отец. И вот этот вопрос «наш Небесный Отец» – это вопрос сегодня ко мне и к тебе, брат и сестра, и присутствующий в доме молитвы. Является ли подлинно Небесный Отец твоим Отцом, Небесным Отцом, с которым ты делишь сокровенное, к которому ты обращаешься в любое время? И вот эта молитва, она начинается с благодарности Богу за то, что Он Небесный Отец, и что мы должны помнить об этом. И мы призваны прославлять Его Святое Имя. Мы, рассуждая, видим, что в этой молитве отражена такая, знаете, одна из целей – желать пришествия Его Царства, наступления Его Царства, исполняя Его волю на земле, так как она исполняется на небесах. Об этом говорит нам 10 стих. Она исполняется на небесах, но исполняется ли она здесь, на земле, особенно нами, людьми, знающими Господа? Далее эта молитва учит нас, что наша жизнь на земле во многом зависит именно от Него. И если Он не пошлет дождя позднего и раннего, то получим ли мы хлеб? Нет. Вот говорят, что хлеб сегодня ржаной подорожал или подорожает. только по одной лишь причине, что был неурожайный год на эти именно такой вид направления, вернее, вид зерна. Одна из причин. Но эта молитва говорит, что хлеб нас насущный дай нам на сей день. То есть, если он не даст этого дождя или не даст этого солнышка, то будет ли вот это питание? Поэтому мы зависимы от Господа всецело. Дальше. Чтобы наша жизнь в этой молитве отражала, чтобы эта молитва, вернее, отражалась, чтобы наша жизнь была угодной Ему и благословенной. Потому что мы призваны прощать друг друга, прощать другого, если он в чем-то виновен перед нами, является нашим неким должником, потому что нужно признать, как Иаков пишет, что все мы много согрешаем. То есть у нас нет никакого преимущества друг перед другом в том, чтобы не простить. Чтобы не простить. Далее. В этой молитве Господь говорит, что Он является Господом неба и земли и имеет именно противника в лице дьявола. Как бы вот этим заканчивается эта молитва или ведет к заключению. И вот этот противник, который не только клевещет пред Богом день и ночь на христианина, на дитя Божие, но он, как рыкающий лев, готов и поглотить, и ввести нас в какое-либо искушение. И Господь ясно указывает, говорит, что мы должны говорить об этом в молитве, просить об этом неформально, но ясно подчеркнуто, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. И удивительно то, что эта молитва заканчивается вот такими словами. «Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки веков. Аминь». То есть, как бы, знаете, обобщает и ставит точку, что при всем том, что мы должны делать, и при всем том, что сопровождает нас в этой земной жизни, главное, что все Его, Его царство, у Него сила, Его слава, и все принадлежит Ему, как мы слышали из 11 главы и послания к римлянам. И вот я хотел бы сегодня порассуждать вместе с вами на предпоследние слова этой молитвы. «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Насколько мы придаем значение вот этим словам? Насколько они приобретают для нас вот то, или отражают в нашем внутреннем человеке то, о чем здесь говорится? Эти слова говорят о том, что противник наш, дьявол, в постоянном желании погубить нас. В постоянном желании. Если бы было бы как-то, знаете, второстепенно вот отношение Бога или взаимоотношение с Богом, с дьяволом, оно бы и отражало в Священном Писании как второстепенная часть жизни или взаимоотношений Бога и нас, знающих Его и даже не знающих Его. Но почему-то Дух Святой именно через Христа заостряет наше внутреннее внимание на том, чтобы мы просили Его, чтобы Он оградил нас от искушений, чтобы Он не дал вот искусителю ввести нас в искушение. Есть удивительные слова нашего Господа в Евангелии от Иоанна, 8 главе, когда Он в беседе с фарисеями, такой, знаете, вызов делает для них и говорит им: «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». То есть этими словами Христос характеризует природу сил тьмы, природу дьявола, источника зла и всякого греха. Обратим внимание на это слово, 44 стих 8 главы Евангелия от Иоанна. Удивительные слова, на мой взгляд. Он не устоял в истине. Вот причина его падения. Вот причина, почему и происходит противостояние именно в сферах, неизвестных нам уму, в сферах небесных и даже сверх этого, там, во Вселенной. И вот это мы говорим о том, или указывает на то, что он делает все возможное, то есть дьявол, чтобы мы с вами не устояли в истине. Все делает возможное. Но одной из задач нашего Господа Иисуса Христа, его прихода на землю, было через Голгофскую жертву не только взять грех наш на себя, но и разрушить, лишить, отнять, победить дьявола. И в послании к Иоанну, в первой послании, 3 главе, он так и говорит, Иоанн указывает, что кто делает грех, тот от дьявола, то есть источник вот он. Потому что сначала дьявол согрешил, для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Вы знаете, одна из наших проблем нашей христианской жизни заключается в том, что мы иногда не обращаем внимания или не анализируем порой наши даже с вами падения, недоразумения. И иногда, может быть, даже чрезмерно мы говорим, ну, сатана искусил. И вот в опрометчивости наших слов можно увидеть многое. Подлинно ли так, когда мы вот так говорим смело, вот это он виноват? Или все-таки причиной вот является какого-то отступления или падения наше с вами участие? Но вместе с тем Бог в лице Иисуса Христа одержал победу над дьяволом. Бог лишил его смерти, то есть права смерти. И удивительную истину мы находим в 8 главе к Римлянам, когда Павел говорит: «Освободил меня от закона греха и смерти». То есть не только всех или за всех, но меня. И вот это выражение «меня освободил от закона греха и смерти» его невозможно умом осмыслить или объяснить. Это истина, второй стих 8 главы, принимается только верою. Только верою, не чувствами, не обстоятельствами. И благодарение Богу, что он осуществил то, для чего он пришел. И вот эти прочитанные стихи указывают нам на это. Но вместе с тем, при всем этом, мы можем сегодня из практики нашей духовной жизни сказать, что дьявол не лишен еще права. Не лишен еще права искушать нас, чтобы через это ввести нас в грех. Библия оставляет, или Господь оставляет на странице своего слова для нас, или побуждает нас к размышлению, к тому периоду времени, когда в тысячелетнем царстве дьявол будет закован на 1000 лет. И вот мы, читая это в 20 главе Откровения, в книге пророка Исаии, где-то 14 глава, и чуть туда дальше, мы можем встретить вот эти рассуждения пророков того периода или тех откровений, которые они имели, которые имеем мы сегодня, Церковь Христова. Дух Святой указывал тогда и указывает уже сегодня, что именно будет такой период времени, когда дьявол не будет искушать человека. Он будет скован на 1000 лет. Да, природа греховная останется в самом человеке. Он будет продолжать согрешать и падать, но не будет вот того искусителя, который бы толкал на это. Это еще раз подчеркивает о падшей нашей природе, не способной изменить нас. А с другой стороны, источник, которым является дьявол, он будет скован на 1000 лет, чтобы вот доводить человека до такого, знаете, падения или отпадения. Это вообще эта истина о тысячелетнем царстве, она только чуть-чуть приоткрыта нам, но не раскрыта вся полнота того периода времени. Только сказано в книге Даниила, в последних стихах, что блажен человек, который переживет эту годину искушений и войдет в тысячелетнее царство. Посмотрите последнюю главу книги Даниила, где-то предпоследние стихи, 12 главы. Так вот, братья и сестры, что мы сегодня на себе ощущаем это, мы сталкиваемся с этим, мы переживаем это. И можно сказать, что иногда поддаемся искушениям дьявола. Поддаемся, хотя и имеем предупреждение об этом. И можно прочитать гораздо, очень много мест Священного Писания, указывающие нам на это. И вместе с тем искушение. Почему Господь заостряет внимание? Потому что это важно для христианина. Важно. Что означает слово «искушение»? Искушение можно еще назвать и испытанием. Это внешний повод или влечение, соблазн согрешить под влиянием порочной наклонности или страсти. Это изменить или отступить от усвоенных истин и принципов Евангелия. Это нарушить свой собственный обет, данный Богу. И это искушение или испытание – это близкая опасность потерять веру или впасть в тяжкий грех. Вот такое значение дает богословский словарь слову «искушение» и можно назвать слову «испытание». И вот исходя из этого значения, этого слова, мы можем понять, что главное в искушении – это то, чтобы христианин не устоял в истине. Если бы сегодня мы написали свою собственную книгу или историю нашей земной жизни со дня, когда мы уверовали в Господа, и потом бы проанализировали, то мы бы многому удивились. Многому. Потому что сколько было в нашей жизни на самом деле тех искушений, в которых мы впадали и из которых выходили победителями. Я хотел бы привести несколько библейских примеров, которые раскрывают нам силу искушения. Один из первых примеров – хорошо нам известный муж Божий, пророк, псалмопевец Давид. И вот однажды в его жизни был такой случай, ближе уже к вечности, когда он уже был в преклонных летах. Книга «Паралипоменон» повествует нам следующее о нем. Это 1 «Паралипоменон», 21 глава. Мы читаем здесь такие слова. Первая глава, первый и третий стих 21 главы. Здесь сказано так. «И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление израильтян. И сказал Давид Иоаву и начальствующим в народе, «Пойдите, исчислите израильтян от Версавии до Дана». И представьте мне, чтобы я знал число их. И сказал Иоав, да умножит Господь народ свой во 100 раз против того, сколько есть его. Не все ли они, господин мой царь, рабы господина моего? Для чего же требует всего господин мой, чтобы вменилось это вину Израилю? И мы читаем эту историю, почитайте, это и 1 Паралипоменон, 21 глава, и 2 книга Царств, 24 глава. Мы видим там, что слова царя, то есть власть его, право, превозмогли этих мужей, которые предостерегали его от этого именно исчисления. Но начало удивительное. И восстал сатана на Израиля и возбудил в сердце царя Давида сделать перепись. Знаете, размышляя об этом примере, он очень поучителен, на мой взгляд. Прежде всего, что сама по себе перепись, была проведена не в соответствии с правилами, которые были установлены народу Божию. Я хотел бы прочитать, вот дома будете размышлять, я предложил бы нам вот эти тексты еще раз вернуться в домашних, в дома, чтобы поразмышлять глубже. И вот в 30 главе книги «Исход» с 11 стиха по 16 мы читаем такие слова. «И сказал Господь Моисею, говоря, когда будешь делать исчисление сынов Израилевых при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу. При исчислении их не будет между ними язвы губительной при исчислении их. Всякий, поступающий в исчисление, должен давать половину сикля, сикля священного, в сикле 20 гер, полсикля приношения Господу». Всякий, поступающий в исчисление от 20 лет и выше, должен давать приношение Господу. Богатый не больше и бедный не меньше, полсикля должен давать приношение Господу для выкупа душ ваших. И возьми серебро выкупа от сынов Израилевых и употребляй его на служение в скинии собрания, и будет это для сынов Израилевых память пред Господом для искупления душ ваших». То есть сама суть переписи, она имела вот такое назначение, Бог так повелевал. И были периоды в истории Израиля, когда они делали эту перепись. И цель была, чтобы для содержания, то есть для содержания храма Господня, для содержания скинии, для всего того главного, что для чего и делалась эта перепись. И она, вот эта перепись, но перепись, которую сделал Давид, она была сделана не для сбора ежегодной храмовой подати. Она была сделана, чтобы показать величие свое. Она была сделана, чтобы узнать, какая великая армия, потому что Давид был человеком воинственным. И для нас остается в какой-то степени, можно сказать, тайной, почему вот сатана был допущен Давиду, чтобы возбудить в нем вот это желание сделать перепись. Да, во второй книге Царств говорится, что сыны Израилевы прогневали Господа. Там четко написано, вернее, ясно написано, что именно возбудил Господь вот гнев на Израиле. И тем самым в сердце Давида произошла, вот появилась такая мысль. То есть вот это, эти размышления, они приводят нас к тому, что причиной вот всего происшедшего, по крайней мере, в жизни Давида, был именно грех гордости. Он хотел знать, сколько, вот и каково его царство, то есть сколько людей, способных для войны. И вот когда Иоав принес этот список через определенное время, сказано так, там есть перечень, какое количество, а вот 10 стих говорит 24 главы 2 книги Царств следующее. «И вздрогнуло сердце Давидова после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу, тяжко согрешил я, поступив так, и ныне молю тебя, Господи, прости грех раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Знаете, вот размышляя, и историю Давида, она очень поучительна для нас во многих его поступках. Писание отражает не менее 6 раз, когда Давид впадал в искушение и согрешал, он говорил так: «Я согрешил». А вот в этом случае он сказал немного глубже. Он сказал: «Тяжко согрешил я». И когда мы размышляем и видим, или нам открывается, что гордость – это такой, знаете, грех, который не заметен внешне. Он только потом может проявиться, даже через годы. И представляется вот этот огромный опыт его хождения пред Богом Давида, его благословения. И вот однажды случилось то, что случилось. И Писание говорит нам о том, что последствия вот этого впадения в искушение были очень печальными. 70 тысяч израильтян было убито Господом, было уничтожено, предано смерти. Мы знаем, что пророк Гад дает такое от имени Господа ему выбор, три наказания. И вот почитайте дома, удивительное вот это сокрушение Давида, как он осмысливает причину впадения в искушение. Еще один библейский пример. Кто из нас не знает Иова? Сегодня мы слышали о нем. Почитайте первую и вторую главу, когда сатана настойчиво, как бы, знаете, пред Богом, ну, как бы требует, что ли, чтобы он допустил его к Иову. И мы знаем, что в первом случае он был лишен всего земного, потерял всех своих детей. Во втором случае он был так поражаем болезнью, что не мог понять. Долгое время не мог понять. И причина – участия дьявола. Вот в жизни этого праведного, ведь Бог дал такую оценку Иову, как никому из нас. Там сказано, муж благочестивый, праведный, ходящий пред Богом. Почитайте первую главу. И возникает вопрос, Господи, а для чего это? Для чего сегодня мне, христианину 21 века, вообще об этом говорить? А говорить надо. Надо говорить, потому что взаимоотношения Бога и дьявола, между ним стоим мы, церковь, те, которые сегодня верою приняли Иисуса Христа в свое сердце, которые заключили завет с Ним ходить в доброй совести, те, которые ожидают Его, те, которые живут им, и мы для сил тьмы не безразличны, не безразличны. Христос, один из признаков своего пришествия, говорит, что он будет прилагать такие усилия, дьявол, чтобы, если возможно, обольстить и избранных. И мы как-то говорили, но уместно опять напомнить, что в посланиях апостола Павла Тимофею дважды Павел предупреждает молодого служителя, тем самым и сегодня и нас, церковь свою, что усилится нападки лукавого на церковь Христову. Хочется вспомнить и нашего Спасителя Господа, который пришел, чтобы именно победить дьявола. Мы знаем его искушение после крещения, о чем сегодня тоже упоминалось, но никак нельзя пропустить этот пример. Почитайте дома Матфея 4 главу с 1 стиха, и вы увидите, что в течение 40 дней он был искушаем, особенно когда окончилось вот этот пост нашего Господа. Какие были сильные нападки лукавого. И там есть удивительная фраза: «И отошел от него сатана до времени». И мы знаем, что через определенное время сатана вернулся в Гефсиманский сад, и там в этой молитве борения тоже были сильнейшие искушения между плотью и духом нашего Господа Иисуса Христа. И он трижды молил Отца: «Если только угодно тебе, доминует меня чаша сия». Это борьба через искушение. Очень ярким вот таким библейским примером, на мой взгляд, который никак нельзя обойти стороною, является пророчество книги пророка Захарии в 3 главе, когда он вот эти события, связанные со Христом, описывает так, пророчески указывая за 400 с лишним лет. Он говорит: «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он исторгнутый из огня? Иисус же был одет в запятные одежды и стоял перед ангелом». То есть мы видим с вами, братья и сестры, и слышим со страниц Священного Писания, что мы, он побежден, это да и аминь, но за ним остается вот это право искушать святых и верных. И еще последний пример. Известен нам служитель Божий апостол Павел. Кажется, муж, который о себе сказал одну фразу когда-то из одним из посланий: «Смотрите на меня, и вот таким образом служите Господу». Я не передаю дословно, а в общем. «Подражайте мне», да, он так сказал, «как я Христу». И вот в этом муже Божии вдруг он обнаруживает, что одна из причин его немощи, его страданий плоти является жало во плоти. От кого бы мы думали? От дьявола. И когда Павел, будучи исполнен Духом Святым, когда он сам был орудием в руках Божьих, освобождая людей в зависимости от дьявола, сам оказывается в этом. И причина одна. Он говорит, эту причину не скрывает, публично придает этому огласку с одной единственной целью, когда он говорит: «Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть». Помните, да? Давайте мы прочитаем вот конец вот этого его размышления. И он говорит: «Трижды молил я Господа о том, чтобы он удалил от меня, но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда я силен». Не тогда, когда у меня все идеально, все хорошо, все благословенно, но только тогда, когда я немощен, тогда я силен. То есть я нищ духом, и все то, что я имею по благодати Божией, это не мое, это Его. И Его благодать может только или употребить меня, или оставить так без употребления, образно говоря. Вот эти все примеры показывают нам, что в духовном мире идет постоянная борьба, стрелы сатаны, направленные в нас, чтобы мы не устояли в истине. И во всех этих примерах видно, что иногда причиной являемся мы, впадаем в искушение. Мы даем место дьяволу. Есть такой удивительный текст послания к Иакову: «И не давайте место дьяволу, но противостойте ему твердой верою», и что там сказано? «Убежит от вас». То есть мы реально сталкиваемся с этим, и этого не нужно бояться, этого не нужно убегать, этому нужно противостоять, и орудия противостояния нам известны, и в посланиях Павла об этом ясно сказано. Да, искушения могут быть допущены для нас Богом в лице испытаний нашей веры. Это тоже допустимо, это одна из тоже категорий. Но все это проходит под Божьим контролем. Потому что обетования Божьи говорят, что если ни один, все волосы сочтены, и ни один из них не падает без воли Отца, то если в нашей жизни наступают минуты искушения, через которые мы должны преодолеть испытанием, это не говорит о том, что мы должны бежать. Нет, мы должны призваны противостоять. И вот апостол Петр подчеркивает эту истину такими, знаете, удивительными словами. Первое послание Петра, 4 глава, с 12 стиха. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, и до явления славы Его возрадуйтесь и восторжествуете». То есть это говорит о том, что мы понимать должны, понимаем и принять должны участие в противостоянии этим искушениям. И теперь, когда мы вновь возвращаемся к словам молитвы «Отче наш», нам открывается именно важность совета нашего Господа подойти к этой молитве неформально, но именно внутренне проникнуться назначением и целью этой молитвы. Потому что сам Господь Иисус Христос просит нас и советует нам просить Небесного Отца, чтобы Он нас не вводил в искушение. И это правильно. Мы сами по себе не в состоянии устоять. Мы можем только это сделать именно силой Божией, благодаря Господу нашему, живущему в нас Духом Святым. И благодарение Богу, что Он дает нам свою защиту через свою пролитую кровь, через которую мы освобождены от власти греха. Поэтому будем бодрствовать в молитве «Отче наш» или через молитву «Отче наш», помня слова и наставления нашего Господа. И всякий раз от всего сердца будем просить Господа, чтобы Он избавлял нас от лукавого. Есть удивительное обетование пред своим восхищением, пред восхищением Церкви, пред последний период. Из послания одной из церквей Дух Святой так и говорит нам в книге Откровения, мы читаем с 9 стиха 3 главы, это церковь Филадельфийская. «Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя». И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Вы знаете, в последнее время очень много разговоров вокруг того, останется ли церковь на великую скорбь или будет восхищена до великой скорби. Вот этот текст, прочитанный сейчас, говорит нам о том, что церковь Бог помилует от той великой скорби. потому что то искушение, которое придет на всю вселенную, оно не поддается вообще никакому осмыслению. Так и Христос сказал, что такая будет скорбь, которой никогда еще не было от начала мира. И в этом есть благодать для верующего человека сегодня, бодрствуя, наступать на всякую силу вражью, не давая ему места и прося искренне Господа. Прося его, не введи в искушение, но избави от лукавого. Аминь.